Итак, сегодня у нас второе занятие по основам богословия. Первое, собственно, занятие по основному предмету. Предыдущая лекция была вводная, на которой мы рассматривали основные моменты того, чем мы будем заниматься. И сегодня, как мы с вами и договорились, мы поговорим о религии вообще. Если основное богословие имеет своим предметом изучение основных положений религии, в том числе и христианства, но не только христианства, мы должны посмотреть о том, на чем основываются религиозные взгляды человечества и можно ли эти взгляды каким-либо образом рационально обосновать, то тогда, естественно, самый первый вопрос, а чем же мы будем заниматься? Что такое религия? Ведь без понимания сути предмета всегда можно уйти в сторону и исследовать не то, что необходимо исследовать. Поэтому сегодняшняя тема, она и будет посвящена ответу на вопрос, что такое религия, каково ее определение, какова ее сущность, чем она отличается от других видов человеческого знания. Вот об этом мы поговорим. Обычно принято знакомство с любым предметом начинать с терминологии. Так мы с вами начинали, когда изучали историю философии, с поиска ответа на вопрос, что означает слово «философия». Также мы поговорим и сегодня, что означает слово «религия». Но здесь, если с термином «философия» у нас возникла определенного рода сложность касательно понимания предмета, но не относительно сущности слова. Философия, любовь к мудрости, любомудрие, как любили переводить в XIX веке, то со словом «религия» здесь уже ситуация гораздо сложнее, и само понимание слова «религия» достаточно сложно. Сложно хотя бы потому, и эта сложность отмечается во всех языках, что слово «религия» не переводится ни на один язык. Во всех языках слово «религия» вошло так, как оно звучало по латыни. Неважно, в романские языки, в германские, в славянские, везде корень этого слова одинаковый. Religion, religion и так далее, везде религия, корень один и тот же. Поэтому нам придется посмотреть на то, как сами латиняне, древние римляне отвечали на этот вопрос, что означает это их слово. Удивительно, но они тоже не знали, что оно обозначает. Задумываться о смысле этого термина начали только лишь в достаточно поздний период римской истории, где-то не позднее 1 века до Рождества Христова. И впервые мысль приходит задуматься над тем, что означает это слово, известному римскому философу, оратору, политическому деятелю Цицерону, который впервые поставил вопрос о том, что слово «религия», которым пользуются все римляне, до сих пор не понятно, что оно обозначает. И Цицерон предложил такую версию, что религия происходит от римского слова «религере». То есть «религере», понятно, что здесь всегда будет обращаться внимание на первую частицу «ре», такая вот частица, которая показывает постоянно повторяющееся некоторое действие. «Легере» – читать, «религере» – перечитывать. Перечитывать или тщательно обдумывать. То есть, что мы перечитываем? Мы перечитываем то, что мы сразу не поняли, то, что мы хотим тщательно обдумать. Поэтому Цицерон говорит о том, что Религиозные люди – это те, кто тщательно и неоднократно обсуждают и обдумывают все, относящееся к почитанию богов. То есть религиозные люди – это те, кто тщательно и неоднократно обсуждает и обдумывает все, относящееся к почитанию богов. Это он пишет в своей работе о природе богов. Правда, затем, пытаясь понять, в чем же состоит сущность религии, Цицерон пишет, что религия состоит в церемонии относительно высшего существа. Собственно говоря, это и было главным для римлян, такой культовый, церемониальный характер религии. Вы из истории Древней Церкви наверняка помните, именно в этом моменте состояло прежде всего непонимание римлянами христиан и, наоборот, непринятие христианами римской религии. Когда достаточно было принести жертву богам или чаще всего императору, статуе императора и перед статуей императора, и тогда ты оказывался добропорядочным римским гражданином. Для христиан это не просто формальность, это явный грех поклонения твари языческим богам. Поэтому этот церемониальный культовый характер был главным в римской языческой религии и отступает на второй план, но принимает совершенно другой аспект в религии христианства. Но, тем не менее, этимологию слова «религия», как мы видим, Цицерон возводит именно к этому пониманию, как тщательно обдумывать и перечитывать заново. Цицерон, пожалуй, был единственным из язычников, кто задумался над термином «религия». В дальнейшем вопрос о смысле слова «религия» возникает только лишь в христианстве. Опять же, у римлян. Понятно, что греки, заимствовав это слово, не были в этом плане первоисточником. Интересные мысли мы можем найти у Лактанция, блаженного Августина, менее известного мыслителя Сервия Сульпиция. Каждый из них выдвигает некоторую свою версию. Наиболее знаменита и, пожалуй, сейчас принимается как очевидная для многих христиан версия была высказана Лактанцием, который в работе о божественных установлениях сказал, что религия происходит от слова религаре. Религаре – связывать. Религаре – связывать человека и Бога. В данном случае подразумевается так, что религия есть связь, союз человека и Бога, некоторый завет, который дает Бог человеку, устанавливая связь между собой и человечеством. И каждый человек ищет в своей душе эту самую связь, которая соединит его с Богом. Сейчас, как я уже сказал, это понимание религии является, пожалуй, наиболее распространенным, и в большинстве книг, которые не претендуют на такую академическую глубину, часто дается именно такое понимание. Религия от слова «религаре» – «связывать» означает «союз человека и Бога». Но, как мы понимаем, это была лишь версия, хотя и такая красивая, догматически, можно сказать, правильная, но не единственная. Блаженный Августин, задумавшись также над этим термином, сказал, что, в принципе, наверное, Лактанций был прав. Но, возможно, еще и другая версия, что религия происходит от слова «реэлигере». Добавляется еще одна «е». Не «религер», а «реэлигере». «Воссоединять». восстанавливать связь. Не просто соединять, связывать, а воссоединять. То есть религия, здесь Августин как бы углубляет понимание этого термина. Религия не просто союз человека и Бога, а попытка укрепить этот союз, воссоединить человека и Бога после грехопадения, после того, как связь, истинная связь, неразрывная связь была утеряна. Для Августина и та, и другая версии допустимы. То есть это означает, что на вопрос, когда же была истинная религия, до грехопадения, в раю или сейчас, можно ответить и так, и эдак. По одной версии истинная религия, то есть связь в раю была истинная связь человека и Бога до грехопадения, тогда была истинная связь, а сейчас религия тоже есть, конечно, связь, человек не потерял в себе образ Божий, и Бог не оставил на произвол, как говорится, судьбы мир, связь эта ослабла, но существует, но поиски первоначальной крепкой, очевидной связи так и остались. Была предложена Сервием Сульпицием еще одна версия, так она просто для себя заметить, она не получила в дальнейшем такого вот распространения, как версия Лактанция или даже Блаженного Августина, но тем не менее для полноты знания желательно это знать, от слова «релинквере». «Релинквере» – «обходить молчанием». «Релинквере» – «обходить молчанием», то есть религия говорит о тех вопросах, о которых лучше молчать. Как вы помните, здесь вспоминается Витгенштейн с его знаменитой фразой «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Вот как раз, можно сказать, Витгенштейн является некоторым продолжателем традиции Сервия Сульпиция. Взгляды о Боге, о том, что почитается человеком, невыразимы в словах. Они превышают наше понимание, нашу лексическую способность выразить, и поэтому об этом лучше молчать, если мы не хотим неправильно высказаться. Вновь в попытке понять, что такое слово «религия», возродились в новейшее время, и когда появляется филология, в том числе и историческая филология, поиски этимологии на более новом научном аппарате, была выдвинута еще одна версия. Как бы здесь филологи обратили внимание на то, что в слове «религия» и во всех версиях, которые выдвигались латинскими философами и богословами, отмечается это то, что «ре» является просто частицей. А если «ре» частица, значит корень является как бы основная часть. И поэтому нужно исследовать эту основную часть. Почему даже Цицерон не знает смысла слова «религия»? По всей видимости, слово это настолько древнее, что оно было знакомо еще задолго до появления в Древнем Риме некоторой науки и философии. И поэтому нужно исследовать древнеримские тексты на поиске слова типа «лигера» или каких-то вот таких похожих слов. Вот как раз это слово «лигера» и было найдено в древнеримских некоторых писаниях, которое означало чувство почтения, относиться с некоторым почтением. Поэтому «религера» означает как бы усиление этого чувства почтения. То есть здесь в слове «религия», вот по этой одной из последних версий, появившейся в XIX веке, германскими филологами была высказана эта версия, Слово «религия» означает именно почтение в высшей, чувство почтения в некоторой высшей степени, повторяющееся, неоднократно возобновляющееся в человеческом обществе. Не просто, как вот мы там встречаемся с каким-то человеком и говорим, что мы каким-то образом почитаем его, а постоянное вот такое вот религия, постоянно повторяющееся чувство почтения. Вот, но, как бы то ни было, мы видим, что поиски этимологии этого термина нам проясняют смысл слова «религия», но не дают окончательно ясного ответа. Поэтому, чтобы понять, что есть религия и чем она отличается от остальных видов знания, нужно все же исследовать некоторую сущность этого понятия и попытаться определить, что же такое религия. Мы не столь далеко ушли от советских времен, так что в тех книгах, которые доступны современному человеку, да и в умах большинства людей старшего поколения, еще не исчезло знаменитое определение, которое знает любой человек, который изучал марксистско-ленинскую философию, определение религии, данное Фридрихом Энгельсом, которое гласит, что любая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. Еще раз повторяю, можно подробно не записывать, но чтобы была понятна суть. Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в которых земные силы принимают форму неземных. Это определение, оно встречалось во всех учебниках, естественно, как классик марксизма, ленинизма, писал его во всех энциклопедических словарях, и поэтому многие воспринимали его именно так, не критично, а именно как определение. Но вспоминаем то, что мы учили об определении, о том, как нужно определять любое понятие, вещь или явление, мы видим, что здесь нарушены многие требования к определению. Определение должно быть бесстрастным. Определение должно удовлетворять любого человека. Неважно, любите вы сидеть на стуле, на кресле или на диване, но вы согласитесь с тем, что стул есть мебель, на которой сидят и у которого есть спинка и нет подлокотников. Понятно, что это так. Такое определение, можете вы сидеть на табуретке или на диване, но с таким определением вы согласитесь. Ни один верующий человек, будь он язычник или христианин, не согласится с таким определением Энгельса, в котором утверждается, что это является фантастическим отражением в умах людей и так далее, и так далее. Для любого религиозного человека религия является описанием некоторой реальности, а не фантастическим отражением. Но если мы скажем, как бы здесь отредактируем и подправим в Энгельсе, что религия является отражением некоторой объективной реальности, с таким определением уже не согласится атеист. Поэтому, если можно так сказать, вот эта фраза Энгельса является не определением, а если говорить уж на математическом языке, то скорее некоторой теоремой, которую Энгельсу предстояло еще доказать. И действительно, в этом состоит суть атеизма. Любой атеизм всегда утверждает, что религия является фантастическим отражением внешних сил или внутренних сил, как в некоторого внутреннего мира. Скажем, как бы сказал Фейербах, религия является объективацией внутреннего мира. То есть это выражение философской атеистической точки зрения того или иного философа, в данном случае Энгельса. Определением такая фраза быть ни в коем случае не может. Поэтому в последующее время, скажем, в философском энциклопедическом словаре, в других серьезных изданиях, это определение было несколько подправлено и всегда говорилось о том, что религия является, сначала давалось некоторое определение, религия является совокупностью знаний и так далее, а потом через точку запятой идет цитата Энгельса. И научность соблюдается, и придается какой-то марксистский необходимый смысл, необходимый для того, чтобы автора не обвинили в оппортунизме, в противодействии советской власти и так далее. Вот, но это особенности нашей советской действительности во всем мире, и в России дореволюционной, и во всем остальном мире велись попытки определить религию, исходя из действительно сущности этого термина. У вас был курс религиоведения, да? На четвертом курсе. То есть об этом вы, собственно говоря, наверное, говорили. Я вам многие вещи повторяю. Вам отец Михаил, да, читал Плотников? Вот, многое повторяю. Но многое, или немногое, я не знаю. Мы с отцом Михаилом часто на эту тему разговариваем. И есть у нас, безусловно, и общие взгляды, но есть и взгляды, в которых мы с ним иногда и полемизируем. Вот не знаю, как он вам читал в прошлом году на лекциях по религиоведению, потому что и он прислушается к моим словам, и я прислушаюсь к его словам. Но, тем не менее, насколько я помню, отец Михаил придерживается более широкого взгляда на религию, чем я, являясь так вот сторонником как бы современной научной религиоведческой западной школы. Эта современно-научная религиоведческая школа восходит, как и всегда часто это бывает, к некоторым гораздо более древним попыткам определить религию. И вот такими попытками определить религию таким, в очень широком смысле является первое определение, которое было дано еще американским религиоведом 19 века Тейлором, который сказал, что религия есть вера в духовные существа. Но Тейлор, Фрейзер и другие мыслители этого направления, которые исследовали религиозные воззрения диких народов, которые в 19 веке стали, особенно в 20 веке, стали активным объектом для исследования. Я повторяю, в религии есть вера в духовные существа. Как вы знаете, естественно, Тейлор, Фрейзер, «Золотой ветви» его знаменитой книги, активно исследовали жизнь народов Африки, экваториальной Гвинеи, то есть экваториальной, в смысле, Индонезии, экваториальной Южной Америки, народы, которые остались, то есть как бы находились на гораздо более низком культурном развитии. Та эволюционная картина развития человечества, которая к тому времени стала уже господствовать в научных кругах, предполагала, что человек произошел от обезьяны и прошел в своем развитии длительный путь через такое вот дикие племена, через какие-то такие полудикие племена, затем, возрастая, культурно дошел до современного человека разумного, Homo sapiens. И как узнать, каким был человек во времена там, десятков тысяч лет до нас, на промежуточном этапе между человеком и обезьяной? Ну, естественно, машины времени не было и нет, и вряд ли, наверное, будет, потому что это нарушает многие законы современного мироздания, в частности, закон причинности. Поэтому когда обнаружили вот такие племена, естественно, появилась версия, что эти племена, они как бы затормозились в своем развитии. Они остались на том же самом уровне, на каком были европейцы или индусы, или китайцы, то есть развившаяся нация, где-нибудь так 50-100 тысяч лет назад. Поэтому, естественно, этнографы и историки человечества стали активно исследовать эти народы, узнав, пытаясь узнать, каким же были люди за многие-многие века до нас. То есть мы здесь видим, что в основе этих исследований лежит элементарная гипотеза. Во-первых, эволюционное развитие человечества, а во-вторых, что, скажем, африканские племена в своем развитии задержались. Как некоторые люди в результате какой-нибудь болезни задерживаются в развитии, остаются на уровне трехлетнего ребенка, так и здесь некоторая, может быть, социальная или географическая, климатическая или другая какая-то причина задержала их развитие. Об этом сейчас мы знаем, говорил Монтескье. Почему одни народы развивались, а другие остались в таком более менее культурном состоянии. Но эти две гипотезы нужно еще доказать. Которые, эти гипотезы, естественно, не были доказаны, они принимались как очевидные. Так вот, исходя из анализа и исследования верований этих племен, было выяснено, что у них есть вера в некоторые духовные существа. Тейлор и Фрейзер стали анализировать разные верования. На основании этого они стали говорить о анимизме, фетишизме, тотемизме и так далее, и так далее. И отсюда появилась такая версия происхождения религии через обожествление явлений природы, обожествление психических явлений и так далее. Но об этом мы будем говорить на следующих лекциях. Точнее, на следующей лекции, правильно было это или нет. Но тем не менее, как они обнаружили, что главное для всех религий, хоть для первобытных, так и для наиболее развитых, везде есть вера в духовные существа. Это объединяет все. Но что значит духовные существа? Понятие духовное значит нематериальное. То есть есть некоторое нематериальное существо, и все. То есть, если человек верит, что эти существа есть, значит, он религиозен. Но здесь все же многие религиоведы не соглашаются с позицией Тейлора, Фрейзера и других, утверждая, что вера в духовные существа сопровождается необходимым образом и многими другими факторами. Это является, может быть, необходимым моментом, но недостаточным и, что самое главное, не единственным. Да, и современный мир показывает, что справедливость противников с точки зрения Тейлора, что многие современные люди вполне легко верят в некоторые духовные существа. Почитаешь современную желтую прессу, там то какой-нибудь полтергейст, то какие-нибудь барабашки, то еще что-нибудь. Люди пытаются там избежать этих полтергейстов, там, не знаю, может быть, это внук поджигает, там, как часто выясняется в большинстве случаев, там, или что-нибудь для того, чтобы насолить нелюбимой бабушке за то, что она заставляет его манную кашу есть, или еще что-нибудь в таком духе. Но люди принимают это на полном серьезе, приглашают то бабку-колдунью, то православного священника, то еще кого-нибудь, лишь бы это духовное существо как-то изгнать. Никакого культа духовных существ у таких людей нет. Не появляется желание полюбить или возненавидеть этого барабашку или какого-нибудь виновника полтергейста, почитать его, поставить там храм, какое-нибудь капище языческое или что-нибудь еще в углу своей квартиры. Нет, люди верят, что они есть, но не идут дальше этой веры. Поэтому мы не можем сказать, что женщина, которая верит в существование в своей квартире домовых, является религиозной женщиной. Она темная, суеверная, но не религиозная. Здесь необходимо некоторое другое чувство. И вот 19 век как раз вот попытался пойти по одному пути. Попытался найти истоки религиозности в душе человека. Если Тейлор говорил, что религия – это вера в духовные существа, то, скажем, Шлейермахер, уже один из известных нас философов XIX века, немецкий, указывает, что религия есть чувство абсолютной зависимости. То есть как бы беспомощность человека, зависимость его от какого-то превосходящего его начала. Чувство абсолютной зависимости. Да, безусловно, в религии есть это чувство абсолютной зависимости. Но надо заметить, что в действительности в религии, да и в большинстве религий, чувства именно абсолютной зависимости нет. Любой язычник верит, что он может какими-то магическими действиями, жертвоприношениями, чем-нибудь еще, умилостивить Бога. То есть зависимость уже не абсолютная. Любой представитель, любой человек, который принадлежит к великим религиям, понимает, что есть молитва, есть другие, некоторые культовые или обрядовые традиции в каждой религии, которые могут помочь человеку обрести спасение, избежать несчастья, получить благодать и так далее, и так далее. То есть нет чувства абсолютной зависимости. И наоборот, материализм современный, верящий так вот, в абсолютную подчиненность мира причинно-следственным связям, понимает, что он абсолютно зависит от законов природы. Вера ли это, религия, получается, что тогда материалист, верящий в абсолютную зависимость от законов природы, является более религиозным человеком, чем христианин, ощущающий, что он свободный человек, обретающий свободу, ибо где Дух Господень, там свобода, свобода во Христе. Конечно же, нет. Мы понимаем, что материалист, он атеист, он не религиозный человек, а христианин является истинно религиозным человеком. Значит, чувство абсолютной зависимости недостаточно. Здесь следующий немецкий мыслитель начала 20 века, Рудольф Отто, предложил дополнить как бы, эту мысль чувством священного. Вот у Отто, пока еще не переведенная, есть не переведенная пока еще на русский язык, книга, которая так и называется «Священная», «Das Heilige», где он обращает внимание, что во всех религиях есть именно, понимание именно этого священного. Есть вот профанное, мирское и священное. Вот мы нормально относимся ко всем вещам, потерял, ну ничего страшного, бывает страшно, конечно, но все можно пережить. А вот есть некоторые вещи для язычника, это может быть идол, вполне материальный, или там тотем, или что-нибудь еще, который обретает именно этим статусом священного. Здесь нет веры, веры в духовные существа. Он отмечает именно это чувство священного. Тотемист, фетишист, который обожествляет явления природы или вещи, он относится и к ним с священным трепетом. Он им поклоняется, приносит жертвы и прочее, и прочее. Откуда появляется это чувство священного? Неизвестно, но именно оно отделяет религиозного человека от нерелигиозного. Хотелось бы отметить, кроме критики, справедливость этих всех попыток и Тейлора, и Шлейермахера, и Отто. Справедливость в том плане, что они пытались из многообразия различных черт религии выделить некое, одно первостепенное. Ну, как обычно в философии, в науке делается, если мы будем говорить, что человек есть существо разумное, свободное, общественное, религиозное, одевающее пиджак, носящее шляпу или платье, или шляпку, и так далее, ездящее на троллейбусе, мы скажем, ну, давайте выберите что-нибудь одно, что-нибудь главное. И философы, естественно, выбирают, что человек есть разумное животное, или человек есть свободное животное, обладает некоторый один главный признак. Вот по этому же пути шли философы и религиоведы 19 века, пытались вычленить один главный признак. Эта попытка вполне правильная, подчеркиваю, с точки зрения философов и вообще с науки, оказалась неудачной. В религии одно положение не может существовать без другого. Чувство священного необходимо присутствует в религии, но кроме есть вера в духовные существа. Но эти духовные существа должны быть не домовыми, не лешими, а вполне, опять же, обладать чувством священного. А домовой — это мой приятель, который живет там под метлой, и я его всегда могу о чем-нибудь попросить, как относиться как к своему другу или врагу, если он начинает мне каким-то образом мстить. А с другой стороны, есть чувство зависимости. Это не просто какое-то существо духовное. Есть материальное животное, там какие-нибудь там зайцы, которые бегают в лесу, я их могу вообще не видеть никогда в жизни. А есть духовные существа, которых тоже могу не видеть. Нет, есть зависимость. Но и оказывается, что все эти признаки присутствуют в религии фактически независимо. Из них нельзя вычленить какой-либо главный, первостепенный, из которого вытекают все остальные. Чувство зависимости, чувство священности, чувство веры в наличие духовных существ и так далее. Поэтому в дальнейшем религиоведы 20 века пошли по пути скорее такому синтетическому. Попыток найти именно те существенные признаки религии, без которых религия не существует. Вот мы наберем, скажем, условно говоря, там 5 признаков. Они достаточные. 6-й лишний, без него может существовать. А если 4 без 5, уже все, не получается. Вот поиск шел именно по этому пути. И все определения, которые мы можем найти в религиоведческих книгах 20 века, они строятся именно по такому принципу. Поэтому все определения достаточно многословны. Они пытаются не пропустить ничего, что необходимо для понимания религии. Вот известный социолог первой половины 20 века Эмиль Дюркгейм пишет, что религия есть единая система верований и практики относительно священного, то есть того, что отделено и запрещено, верований и практики, объединенных в единую моральную общность, называемую церковью. Здесь я выделяю несколько блоков. Религия есть единая система, это не просто какие-то взгляды, это система взглядов, система верований, то есть вера во что-то, не доказательство рациональное, а именно вера, и практики, то есть то, что называется культом, относительно священного, о чем мы с вами уже говорили, то есть того, что отделено и запрещено, то есть не в нашем мире, как бы, не в мире профанных вещей, а именно сакрального, священного, верования и практики, объединенных в единую моральную, нравственный момент присутствует, моральную общность, называемую церковью. Вот я пока не перечисляю все, просто как бы обращаю ваше внимание на те моменты, которые нашел Дюркгейм. Религия есть единая система верований и практики относительно священного. Единая система верований и практики относительно священного, то есть того, что отделено и запрещено. Верований и практики, объединенных в единую моральную общность, называемую церковью. Ну, собственно говоря, вы можете записывать определение, я от вас на экзамене требовать их наизусть не буду, просто для того, чтобы вы имели некоторое представление. Сейчас я назову вам еще 2 определения, вы увидите, что они все похожи друг на друга, хотя берутся в совершенно других источниках. Вот я взял еще определение из таких наиболее известных энциклопедических словарей. Британская энциклопедия дает следующее определение. Религия есть вера человека в силу, находящуюся вне его, посредством которой он стремится удовлетворить эмоциональные потребности и достичь стабильности жизни, и которую он выражает в культовых действиях и службах. Опять же, религия есть вера человека, вера, в силу, находящуюся вне его, то есть некоторые духовные, скажем так, существа, там такой вот английский термин beyond himself, как бы вне и выше, так сложно перевести на русский язык однозначно, посредством которого он стремится удовлетворить эмоциональные потребности, то есть не просто какие-то там чувственные. Религия не сводится только лишь к попытке умилостивить богов, чтобы был хороший урожай или победить врага или что-нибудь еще. Именно, прежде всего, эмоциональные. Это отличает эмоциональные потребности и достичь стабильности жизни, и которую он выражает в культовых действиях и службах. Культ – необходимый элемент религии. Повторяю для тех, кто желает записывать. Религия есть вера человека в силу, находящуюся вне его, посредством которой он стремится удовлетворить эмоциональные потребности и достичь стабильности жизни, и которую он выражает в культовых действиях и службах. И в советском большом энциклопедическом словаре дается такое определение. Религия есть мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия, в скобках культ, которые основываются на вере в существование одного или нескольких богов, священного, то есть той или иной разновидности сверхъестественного. Опять видим совокупность признаков. Религия есть мировоззрение и мироощущение, то есть, во-первых, мировоззрение – выраженная на некотором разумном уровне система взглядов о мире, но и мироощущение, что добавляется к определению Дюркгейма, не просто рационализированное, но и на уровне эмоций понимания мира, мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия, то есть культ, пояснять не надо, которые основываются на вере в существование одного или нескольких богов, запятая, священного, то есть той или иной разновидности сверхъестественного. Бог и сверхъестественное не просто признаются, но наделяются статусом, опять же, священного. Вот все эти три определения, в принципе, они, как я уже сказал вам, похожи одно на другое. Во всех есть понятие культа, везде есть понятие сверхъестественного, священного, системности некоторой. Мне нравится в этом плане очень короткое и простое определение, данное известным нашим русским философом князем Сергеем Трубецким, который сказал, что религия есть организованное поклонение высшим силам. Оно красивое в силу своей краткости, хотя ну, не совсем что ли правильное с точки зрения требований определений. Религия как есть организованное поклонение высшим силам. Ну, мы понимаем, что если мы строим определение, на любое определение строится по родовидовому признаку, то есть мы должны вычленить некоторое более общее понятие или категорию, частным случаем которой является религия, то в определениях Большой советской энциклопедии, британской и других, как мне кажется, здесь более правильно. Религия есть мировоззрение или религия есть вера. То есть более общее понятие, как мы помним, в советской энциклопедии религии есть мироощущение, мировоззрение, а дальше даются видовые отличия. Или в британской религии есть вера человека, или у Дюркгейма просто религия есть единая система. То есть слово система берется как вот такой вот родовой признак. Это, мне кажется, более правильно. У Трубецкого получается, что религия есть организованное почитание, поклонение высшим силам. То есть религия сводится просто к поклонению. Ну, не просто к поклонению, а к почитанию, к вере и прочее, гораздо более так. Но, в принципе, я говорю, мне нравится она из своей простоты и в том плане, что она объединяет все необходимые элементы религии. Религия есть организованная, то есть это не просто личное дело человека, а некоторая вера, некоторая церковь, организация, организованное поклонение, то есть культовая составная часть, высшим, то есть как раз то, что превосходит человека, некоторый сверхъестественный мир, высшим силам. То есть это не просто некоторый мир, но это некоторые силы, которые действуют, активно действуют, проявляя себя в нашем мире. Таким образом, мы можем попытаться рассмотреть все эти составные части религии более подробно и увидеть, насколько они связаны друг с другом, и, может быть, есть какая-то из них все же основная или не основная. Так, такая попытка, кстати, вот попытка давать определение была свойственна более так, западной школе. В русских православных учебниках основного богословия XIX века чаще давалось не определение, а описание. Заранее принималось, что определить религию, наверное, невозможно. Потому что религия есть вера в Бога. Можем ли мы определить Бога? Безусловно, нет. По учению православной церкви, Бог непознаваем, неопределяем. Значит, и религия не может быть определена. Ее можно только описать как некоторыми необходимыми составными моментами. Вот такая вот позиция русских учебников, мне кажется, тоже правильной, хотя вы должны понимать и тенденции современного мира, который никогда не удовлетворится простым описанием, перечислением. Если мы хотим что-нибудь определить, то мы должны именно определить. Но должны учитывать то, что религия гораздо более сложное явление, которое, возможно, и нельзя определить, а возможно только лишь прочувствовать то, что отмечается в определении последнего, который зачитал, в Большой Советской энциклопедии. Религия есть мировоззрение и мироощущение. Можем ли мы определить ощущение? Конечно же нет, ощущение, оно дается на невербализируемом уровне. Так вот, какие же необходимые моменты? Ну, во-первых, мы, как уже отметили, что в религии всегда присутствуют три элемента. Это догматический уровень, культовый уровень и нравственный. Можем ли мы сказать какой-нибудь, какой из них первичный? Догматический – это любая религия включает в себя ряд положений, в которые человек обязан верить. Культовый показывает, как человек должен себя вести в церкви. То есть показывает, кроме того, что есть некоторая часть жизни человека, которую он проводит в как бы сознательно отделяя от обычной своей жизни, то есть деля свою жизнь на две части: профанное и сакральное, мирское и священное. Вот поэтому, кроме догматического уровня, есть как бы две части: как вести себя в церкви, культовая часть, и нравственные, как вести себя в мире. Это три основные момента. Что является первичным? Ну, понятно, что любая религия отвечает на этот вопрос однозначно. Догматический уровень, естественно, первичный. Что является первичным в догматическом уровне? Естественно, вера в то, чему человек поклоняется. То есть вера в Бога или богов. То есть, как сказал Тейлор, вера в духовные существа. Но не просто в духовные существа. Эти духовные существа должны обладать не просто инобытием, говоря гегелевским языком, а онтологический статус его должен быть совершенно иным, обладать признаком священного. То есть эти боги или бог должны вызывать трепет у человека, желание поклоняться, любить, страшиться, бояться приблизиться и так далее, и так далее. То есть все, что объединяется этим термином священного. То есть первый момент, который мы можем здесь выделить, действительно необходимый. Религия подразумевает веру в Бога или богов, которая обладает вот этими всеми совокупностями признаков, и главным из которых является вот этот уровень священности. Эти боги могут быть даже материальными, не обязательно сверхъестественными. Они могут быть даже материальными, как во многих языческих религиях. Хотя мы об этом будем говорить что зачастую многие адепты языческих религий сами не понимали всей глубины своей веры. А если покопаться дальше, то за всем материальным таким языческим содержанием, за каждым идолом стоит нечто более высокое, превосходящее его, имеющее духовный статус. Поэтому, если так рассуждать более глубоко, то любая религия признает бытие сверхчувственного мира, но не каждый это осознает. Особенно на уровне таком обычных членов той или иной религии. Итак, необходимым моментом, как мы отмечаем, религия есть присутствие религии должно быть, то есть у каждой религии должна присутствовать вера в Бога или Богу. В этом плане сразу же мы отсекаем ряд мировоззрений, где богов нет. Скажем, пантеизм. Пантеизм – учение, отождествляющее Бога и мир. Все есть мир, как бы дословно переводится термин пантеизм. Учение Спинозы, учение стоиков – типичный пример пантеизма. Неудивительно, что в античности стоиков считали атеистами, а Спинозу Маркс считал атеистом. Маркс считал своим любимым философом, а в советской философии Спинозу изучали как философа материалиста и атеиста. Хотя, как мы помним, Спинозу изучали, первая глава его этики называется «О Боге». И сам он, конечно, такую трактовку не потерпел. Но, тем не менее, если пантеист, значит, ты отрицаешь Бога или богов, значит, ты атеист. Логика всегда действовала однозначно, и поэтому здесь совершенно справедливо. Если человек религиозный, то он верит в богов или в бога личных, священных, а не просто, которые тождественны нашему миру и могут познаваться на уровне научных экспериментов, научного познания, как это мы видим у Спинозы. Или, скажем, другой пример такой религиозности уже в 20 веке Эйнштейн, который тоже неоднократно показывал свою приверженность именно такого рода религиозности. Часто на это положение указывают, что есть религия, которая вполне признается, которая отрицает веру в богов, но тем не менее является общепризнанной религией. Это буддизм. Мне же представляется, что буддизм, особенно его история, четко подтверждает справедливость тех слов, которые были только что сказаны. Ведь что такое буддизм в учении самого Будды? История религии у вас была? Была, да? То есть вы тоже помните, я вам напоминаю, если я говорю что-нибудь не так, как вам говорили, то, пожалуйста, говорите мне, мне будет, по крайней мере, от вас я узнаю точку зрения преподавателя другого, и, может быть, в беседе как-нибудь мы скорректируем свои взгляды, попытаемся определить, кто же прав, кто же не прав. Но думаю, что разногласий таких будет мало. Если они есть, я еще раз говорю, пожалуйста, вводите меня в курс, мне самому интересно, может быть, я ошибаюсь, и всегда интересно узнать точку зрения другого человека. Будда, как известно, был противником существующей религиозности, веданты. И открытие, знаменитое открытие Будды, состоящее в открытии четырех благородных истин, состояло в том, что не нужна никакая культовая, обрядовая, догматическая и другая, и все остальное, что описывали, требовали брахманы, и что было необходимым в сложнейшей религии, описанной в Ведах, Упанишадах и других священных книгах веданты, брахманизма. Будда сказал, что все на самом деле все проще. Все наши страдания есть следствие желаний. Откажись от желаний, не будет страданий. Все. Какие боги? Какой бог? Откажись от желаний. Избавишься от страданий, попадешь в нирвану. Что такое нирвана? Многие сейчас понимают это по аналогии с современным христианским, вообще, с христианским учением о рае, как некоторое блаженство. Нет. Ближе к пониманию слова нирвана небытие. То есть полное отсутствие чего бы то ни было. Потому что если есть бытие, всегда есть какое-то желание, а желание порождает страдания. Вот учение Будды. Поэтому учение Будды – это атеизм. Атеизм в том смысле, как он возникает в Индии в противовес брахманизму и веданте. Что получается впоследствии? Естественно, буддизм распространяется, как мы знаем, в Индии, в Непале, затем в других странах. Народ воспринимает буддизм так, как он обычно воспринимает религию. Будда становится Богом. Последователи Будды, достигшие просветления, становятся боддхисаттвами, то есть как бы святыми. Возникает, к тому же еще появляются там боги из индуизма, также проникают в разных версиях, там буддизма, махаяне, хинаяне, большом колеснице, малой колеснице, свои версии. Хинаяна как бы ближе к истинному буддизму, махаяна наоборот несколько дальше. Но современный буддизм, он предполагает в себе такую вполне нормальную, хорошую религию, хорошую в плане, отвечающую классическому ее пониманию, с верой. Это больше похоже на язычество в некоторой степени. С верой в Бога, в богов там, и так далее, связано с индуизмом, с кришнаизмом, там, с дзен-буддизмом, там, с философскими какими-то толкованиями. Но все это превращается в вполне нормальную религию. Поэтому буддизм современный – это не учение Будды. Конечно, учение Будды присутствует, значит, это не было бы буддизмом. Но оно трансформируется так, как нормальный религиозный человек его воспринимает. Поэтому человечество оказалось в некотором смысле умнее Будды. Оно восприняло его учение вполне правильно, немножко подправив. Ну каких богов нет? Ну боги есть. Какая нирвана? Нирвана – это все нормально, это рай, это блаженство, и все хорошо. Я, может быть, несколько утрирую, но чтобы было понятно, так увидеть суть явления, это именно таким вот образом. Это в дальнейшем уже в XIX веке с распространением буддизма на Западе, когда появился интерес к буддизму, появляется там потом 20 веке дзен-буддизм, философские трактовки, вновь появляется интерес к первоначальному буддизму, но к религиозности это уже имеет гораздо меньшее отношение. Те, кто увлекается буддизмом, ищут там медитации, там, какое-то просветление современное, начиная там от Шопенгауэра, который, может быть, открыл буддизм для западного мира, заканчивая, там, не знаю, модными там среди некоторых голливудских актеров учениями буддизма. Все это скорее так сказать, относится к мировоззренческой некоторой части, к философской трактовке, а не к истинной религиозности, которая есть у буддийских монахов. Не знаю, интересно было бы поговорить, скажем, с Гребенщиковым, который тоже становится таким вот буддистом, насколько он просветлел после своих поездок в Непал, насколько он стал, ну, как мне кажется, он все же такой философствующий атеист буддийского толка, чем верующий в истинном смысле этого слова. Поэтому буддизм – это религия, религия со всеми, с главным этим атрибутом веры в Бога и богов. Если Бог существует, то Он существует не просто как некоторое духовное существо, никак не связанное с нашим миром. Мы помним, что такая вера была у Эпикура. Эпикур говорил, да, боги существуют, но понимаете, боги блаженны. А что такое блаженство? Блаженство означает, что блажен тот, кому ничего не нужно. Если бы боги каким-то образом наказывали нас, это значит, что они как-то недовольны нашим поведением. А если бы они нас поощряли, значит, они бы от нас как-то зависели, что вот им нравится, чтобы что-то сделали, значит, Богу хорошо от этого. Это пишет Эпикур в своем письме Маникею, неправильное понимание Бога. Оно унижает Бога, сводит его до уровня человека. Боги блаженны, и это означает, что они никак не связаны с нашим миром. Боги существуют где-то там вот между мирами, никак на миры не воздействуют. философское и другая нефилософское окружение отреагировало на Эпикура однозначно. Атеизм. Почему? Ну, ты можешь верить в богов, но если богам нельзя поклоняться, их нельзя бояться, то это уже не религия. Народ отреагировал совершенно правильно. Недостаточно веры в богов. Необходимо еще что-то. Необходима связь бога или богов и мира. Связь обоюдосторонняя. Бог каким-либо образом действует в мире, а человек, живущий в этом мире, каким-либо образом ищет Бога и ему поклоняется. Каким образом Бог действует в мире? Прежде всего, Бог открывает себя миру. Наличие откровения является вторым необходимым элементом любой религии. Бог всегда дает себя знать в каких-либо священных книгах, в каком-либо тайном знании, которое, может быть, не записывается, но существует у жрецов. Но всегда есть некоторое особое знание, письменное или устное, но оно открыто людям от Бога. Знание, которое невозможно достичь какими-то естественными способностями. Вот каким образом, скажем, появились знаменитые римские Сивилловы книги, помните, наверное, не помню, к какому царю пришла некая женщина, которая предложила ему три книги за баснословную сумму. Царь возмутился, сказал, да ты что, такие книги за такие деньги, полцарства. Она сказала, хорошо, отбросила книгу в огонь и сказала, вот за эти две книги я прошу от тебя в 10 раз больше. Сказал, ты что, совсем уже спятила? Сказал, хорошо, бросил эту книгу и попросил цену еще в 10 раз больше. Сказал, хорошо, беру. Он понял, что это что-то не так, это какая-то священная действительно книга. Таким образом появились те Сивилловы книги в Древнем Риме. То есть всегда какая-то книга имеет какой-то священный ореол. Это именно священное писание. Будь то Трипитака в буддизме, как они были написаны, действительно, просто там три корзины с листьями, на которых Будда написал свои письмена, или как впоследствии эти происхождения этих трех корзин стало обретать разными легендами и истинными или неистинными домыслами. Священное писание Ветхого и Нового Завета, Коран у мусульман, все это обретает истинно священный характер. Богодухновенность писателя или писателей, сверхъестественный характер источника, из которого авторы, то есть земные авторы этих книг получают свое знание и так далее, и так далее. То есть Бог открывает, или боги открывают себе по себе некоторое знание. Это второй необходимый момент. Без этого момента Бог превращается в ничто, в небытие, в богов Эпикура, то есть вырождается это учение в последовательный атеизм. О чем говорится в этих священных книгах? Ну, современный атеизм, как правило, возражает, говоря, что ну, если бы это было действительно откровение Бога, то он бы там изложил всю истину. Вот мы открываем Библию, начинается с самого начала, там теория поля, релятивистская квантовая механика, не знаю, эволюционное развитие животного мира и прочее, это вся истина излагается. Нет. Прежде всего, Бог, и люди это понимают во всех религиях, открывает необходимое знание, знание, которое необходимо человечеству, а во-вторых, знание, которое обладает вечным. Бог вечно существует, или боги во всех религиях также. Они могут рождаться, там, умирать, но их рождение и смерть, как в греческих религиях, они совершенно иные, как бы не похожи на наши. Поэтому боги бессмертны даже. Хотя, там, скажем, Зевс мог родиться, но умереть Зевс уже не может. Боги в любом случае бессмертны в греческом и в римском пантеоне. Поэтому необходимым элементом, моментом содержания священных книг всегда является то, что человечеству необходимо. А что ему необходимо? Ему необходимо знать, как ему жить. Как ему жить? И главным является все же нравственная составная часть. Потому что, ну, как добыть хлеб насущный, люди прекрасно себе разберутся сами. А вот нравственные принципы, они открываются Богом человеку для того, чтобы люди не истребили себя и не прекратилась жизнь на земле. Поэтому необходим этот второй элемент, как я сказал, кроме догматического, есть и нравственный элемент религии, необходимы всегда нравственные предписания. Наличие в любой религии некоторых заповедей. Как человек должен жить? Нужно ли ему убивать или нельзя убивать? Если можно, то кого, когда и как, по какому закону? То есть в любой религии всегда есть некоторый закон. Но, кроме этого, в Откровении есть и другая часть, показывающая, что поскольку Откровение дано людям от сверхъестественного Бога, то человек должен какую-то часть своей жизни уделить именно Богу, как своему Творцу. То есть дается некоторая культовая, собственно, священная, сакральная часть Откровения. Учение о Церкви. Здесь следующий момент необходимый – наличие Церкви и культа. Без организации и без определенных культовых действий в этой организации религии тоже нет. Любая языческая религия всегда предполагает наличие жрецов, храмов, жертвоприношений, молитв и так далее, и так далее. В буддизме, в иудаизме, в христианстве, в мусульманстве всегда мы видим наличие этой организации. Это означает, что человек не просто существо, живущее в этом мире. Такая организация не нужна, религиозная организация не нужна животным. Почему? И здесь следующий элемент религии, то, что человек имеет какую-то продолжающуюся жизнь, не оканчивающуюся с настоящим миром, с настоящим, смертью в настоящем мире. То есть некоторое наличие души и ее бессмертного существования после смерти. Поэтому культовая часть и нравственная часть религии играют в данном случае роль не только лишь самостоятельной, но служебной для того, чтобы человек обрел некоторое спасение в той или иной религии. То есть мы таким образом видим, что в религии появляются те необходимые моменты, кроме веры в Бога или богов, как то откровение, священное писание, нравственные заповеди, культ, церковь, веру в существование души человека. Без этих элементов мы можем говорить о том, что религии, скорее всего, нет. В любой религии может быть какой-то элемент возобладать, главенствовать, какой-то элемент, так скажем, или культовый, или догматический, или какой-нибудь еще может уступать другим, но все они в той или иной степени присутствуют. Скажем, некоторые религии современных некультурных племен мы не найдем догматики. Мы не можем изучить, как говорится, догматическое учение религии племени Люмба-Юмба. Но не написали они свое догматическое богословие. Но мы знаем, что какие-то постулаты у них есть. Потому что у них есть их нравственные предписания, у них есть их культ, у них есть их жрец, у них есть некоторая поэтому организация, которую этот жрец представляет и членами которой являются члены данного племени. То же самое относительно любой другой религии. То есть, если нет чего-либо такого, то организация не является религиозной. По этому принципу мы можем попробовать отличить то, что часто называется религией в современном мире. Вот, например, иногда приходится встречать, утверждают некоторые наши, так сказать, православные защитники христианства, противостоят атеистам, говорят, а что у вас, атеистов, это тоже своя религия, со своими догматами, там, первичности материи, со своими нравственными принципами, постулатами и так далее. На что атеисты совершенно правильно отвечают. Ну, извините, у нас нет культа, у нас нет организации необходимой и так далее, поэтому мы не являемся религией. И это совершенно правильно. Есть некоторые моменты, элементы. Да, мы можем сказать, что материалист верит. Он не может доказать, но он верит в существование мира. Но эта вера недостаточна для того, чтобы объявлять ее религиозным некоторой организацией. Вот мы видим, что вера не, может быть, основной, первичный элемент для религии, но не основополагающий. Но гораздо, может быть, существенным для современного мира является отличие религии от секты. Есть ли отличие здесь? Часто бывает найти отличие гораздо сложнее. И на этом спекулируют современные сектанты, когда... Сейчас, по-моему, у вас Дворкин будет, да, Сергей? Вот можете замечательное продолжение, можете ему задать этот вопрос и спросить, правильно ли я считаю в данном вопросе. Вот. Но многие атеисты тоже, и сектанты спекулируют на этом отношении. Говорят, ну, у нас нормальная религиозная организация. И попробуй докажи. У нас организация, у вас организация. Вы говорите, что мы там детей похищаем. Там вы сами детей отдаете в воскресные школы. Вы говорите, что мы от мира ушли. У вас есть монастыри. И так далее. Все полностью все похоже. Но есть некоторые моменты в сектантстве, которых... Вернее, в сектантстве есть, отсутствуют некоторые элементы, которые есть в любой религии. Священное писание. Оно есть, но в нем нет того священства, того уровня святости, которое присутствует в любой религии. Любая религия извечна. Всегда любая религия говорит о том, что Священное Писание было дано, я не знаю, когда, никто не знает, когда-то каким-то сверхъестественным образом оно получилось. В любой секте известно, Священное Писание было дано там Виссариону, митрополиту, архиепископу Иоанну там, в Белом Братстве. Всегда есть конкретный человек, который живет, пожалуйста, можете прийти к нему, спросить, он вам даст Священное Писание с собственноручным автографом, как в известном анекдоте про Нового Русского, который получил от Матфея личное благовествование, здравственный, авторский экземпляр. Так вот, и вот этот элемент сакральности, он в секте отсутствует. Сектант приходит в секту не для того, чтобы поклоняться. Он, конечно, есть у сектанта, который туда приходит, поиски чего-то религиозного, потому что религиозность есть в душе каждого человека, но получает там другое. Получает там или мир, или какое-то там понимание со стороны близких, или что-нибудь еще, но такого вот истинно религиозного, освященного седой древностью, в секте этого нет. Может быть, не может быть, а наверняка есть и какие-то другие отличительные признаки. Об этом вам Александр Леонидович расскажет, наверное. Не наверное, наверняка.
Секта же использует Священное Писание других как религий, да?
Используют, безусловно, как, скажем, свидетели Иеговы, да, там используют. Поэтому говорю, что есть, это вопрос чрезвычайно сложный. Но сектанты, в любом случае, даже свидетели Иеговы, они вот это, они разрывают. Знаете, вот Священное Писание никто раньше правильно не понимал. Никто. Ни отцы церкви, вот даже мы могли бы назвать, скажем, сектантом Лютера. Но он разрывает традицию на несколько веков. Это вот был период, когда неправильно понимали. Но вот до этого понимали правильно, вот апостолы понимали правильно, первые христиане понимали правильно, а потом вот церковь ушла в эту сторону, я возвращаюсь к раннему христианству. Здесь никто правильно не понимал. Все говорят о бессмертии души и так далее. Вот мы, святители Иеговы, понимаем правильно, что никакой бессмертной души нет, а есть только лишь телесное существование и так далее. Вот. Ну, там есть, конечно же, моменты, связанные с дисциплиной там, и с антисоциальными моментами. Любая секта всегда антисоциальна. То есть те нравственные постулаты, которые есть в религии, это тоже важный момент. Любая религия не противопоставляет себя обществу, потому что она живет в обществе, и нравственный элемент в ней всегда присутствует, о чем мы говорили. В секте всегда главное свое внутреннее. У вас какая-то своя нравственность неправильная, у нас правильная нравственность. Секта, она поэтому именно секта тоталитарная, она выделяется из общества, противопоставляет ему, чего нет ни в одной религии. Это главное. Ни христианство, ни язычество, ни даже иудаизм, современная религия, которая как бы вроде бы казалась замкнутой. Да? Вот мы иудеи, но согласно иудейской догматике, любой человек может стать иудеем. Русский, негр, пожалуйста, прими обрезание для мужчины, все, ты иудей. Ты можешь быть не евреем там по матери, но ты иудей. Так многие становились, там хазары или другие племена становились вполне нормальными иудеями. И палестинцы, многие живущие в Израиле, являются иудеями, хотя не евреи. Вот здесь тоже такая открытость, даже такой, казалось бы, закрытой религии вполне присутствует. Вот, ну хорошо. Значит, если, я сказал, уже времени на вопросы у нас не остается, вот, на следующей лекции мы поговорим о возникновении религии, как и почему религия возникает, и попробуем ответить на разные атеистические контрвозражения.